Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, вечер добрый. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Культурненько мы тут посидим примерно с часок. Именно этот часок будем говорить о разных околокультурных темах. Хотя тема сегодня у нас вообще некрасивая. Вот вообще некрасивая. Но о ней вы узнаете буквально через несколько минут. Обратный отчет, можно сказать, пошел. А пока мы обменяемся новостями. А, собственно, осталось только признаться в том, кто это такие мы. Ну, конечно, это Наталья Андреасин.
Добрый вечер, и Антон Арасланов.
Еще раз вечер добрый. Ну что ж, новости.
Ну, пожалуй, да. Я начну с очередной новости, связанной с Андреем Макаревичем. Он снова оживился спустя вот буквально некоторое время. Оживился неожиданно, можно сказать. Опубликовал запись в Фейсбуке, которая уже пошла потом гулять по всем СМИ, о том, что уже много лет, как он пишет, не обольщаюсь по поводу прекрасности человечества. И все же три ипостаси кажутся мне наиболее омерзительными. Дальше он перечисляет именно три ипостаси, которые для него омерзительны. Итак, первая – тайный гомосексуалист, официально воюющий с гомосексуализмом. Вторая ипостась – еврей, участвующий в уничтожении евреев. И третий – священник, не верящий в Бога. Вот, собственно, все три ипостаси, которые смущают нашего рокера, с позволения, так сказать, Андрея Вадимовича, и все остальные – убийцы, насильники, прочие педофилы – в этот список не входят.
Да, ну, на самом деле, сложно с ним не согласиться. Правда, он там еще в скобочках пишет, что только евреев уничтожали за то, что они евреи. Хочется напомнить про тех же цыган. Ну, и дальше через запятую можно. Ну, бог с ним. Я себе даже, знаешь, касательно этой новости выписал. В общем, по сути, в чем, собственно, новость? Ну, написал Вадимыч, да? Мы бы, наверное, ее не обсуждали, если бы не тот любопытный факт, что посетители сайта komsomolskayapravda.ru этот пост вдохновил на стихотворный. Я с огромным наслаждением читал, признаюсь честно, с огромным наслаждением читал эти стихотворные опусы, и один даже выписал себе. Посетитель сайта kp.ru пишет: «Наш баритон, заносчивый мальчишка, играет плохо, не умеет петь, но искренне уверен, хвостунишка, что мог бы в целом мире прогреметь». В общем, вторую строчку я бы вычеркнул, потому что, ну, все-таки, да, уважаемый музыкант. Ну, вдохновил, правда. Про Пореченкова поговорим. Смотрите, новость, которую я для себя отметил. После спектакля в МХАТ имени Чехова зрительница из первого ряда швырнула под ноги Михаилу Пореченку игрушечный пистолет. При этом выкрикнула: «На, Миша, постреляй, ты же любишь в украинцев стрелять». В общем, позже выяснилось, что это профессиональная активистка Екатерина Мальдон, извините за это выражение. Женщина последние годы отметилась во многих антироссийских акциях. Ну и, в общем, в этот раз выразила свое возмущение. Ну, я думаю, что все помнят этим визитом Пореченкова в Донбасс, где он там из пулемета пострелял. Так вот, мы дозвонились до Михаила Пореченкова, и он нам прокомментировал этот инцидент, сказал следующее: «Я нормально отношусь к любому проявлению фанатизма, каждый человек имеет право на собственное мнение. Мне вчерашняя реакция зрителей лишний раз доказала, что спектакль хорошо приняли, а мы отлично работали. У актеров МХТ имени Чехова, в том числе и у меня, есть свои фанаты и поклонники, я этому рад», сказал Михаил Пореченков. В общем, рада ли сама активистка тому факту, что Пореченков ее вписал в свои фанаты и поклонники, не сообщается.
Да, кто-то кидает цветы, кто-то кидает пистолеты. Ну что ж, каждому свое выражение. Эмоции, в конце концов. Значит, в Питере тоже такая околокультурная, я бы сказала, новость не давала покоя умам продвинутым все эти выходные, потому что там истерика вокруг памятника Джобсу, Стиву Джобсу.
А что истерят-то?
Его памятник, то есть, взяли и демонтировали резко, быстро, бегом. Это он представлял себе огромный iPhone. Демонтаж объяснили, фирма, которая его, собственно говоря, устанавливала, объяснила очень просто. И никогда, пожалуй, я за последнее время не сталкивалась с таким откровенным объяснением чего-либо. Во-первых, говорит, это связано с сексуальной ориентацией нынешнего главы Apple.
Господи.
Да, потому что я напомню, что Тим Кук заявил во всеуслышание о том, что он той самой ориентации.
Вот было бы оригинально, да, а представляешь? Ну, вот представляешь, да. Оригинал
не
какой?
Натурал. Нет. Все обычно, гей он. Вот. И еще и почему-то этим гордится.
Это же банально.
Не знаю, почему. Ой. Вот. И плюс расследование Эдварда Сноудена ссылаются, потому что Тот говорит, как Apple участвует в передаче информации о владельцах в спецслужбы Америки.
Да, куда же без старика
Сноудена. Ну, и, в общем, связали эти два факта, накинули этот узел на кран, кран сдвинули, фигурально выражаясь, этот памятник, и грозятся ничего не восстанавливать, но поскольку народ очень хочет, чтобы памятник вернули почему-то, ну, уже привыкли, видимо, за год, то обещают устроить голосование в интернете. Замиранием сердца.
А, я пойду и проголосую.
За.
Да, конечно. Ну, а что бы нет-то? Ну, господи.
Я согласна.
Широка страна моя родная, и душа тоже. Значит, эти и другие новости. Читайте на сайте «Комсомольской правды» в разделе «Культура», «Шоу», «Бизнес», «Звезды» и прочее, прочее, прочее. Там же, я имею в виду, на сайте «Комсомолки», «КП.ру» вы найдете полный архив аудиозаписи программы «Культурные люди», если вы вдруг пропустили свежий выпуск. Ну, а мы переходим к главной теме сегодняшнего обсуждения.
Он ее просто бил, он не просто ударил, он ее бил. И первый удар был головой в нос. Вау. Вы понимаете, что это такое? Кто может, кто так поступает?
Вы только что услышали слова Ирины Млодик. Это жена Эммануила Виторгана. Я не думаю, что не надо объяснять, кто это такой. Это фрагмент программы «Прямой эфир», который вышел на канале «Россия-1», программе, посвященной тому факту, что известный актер Марат Башаров избил свою жену. Причем не просто избил, довел до состояния комы. По крайней мере, здесь я сразу оговорюсь, так уверяет дядя, родной дядя Екатерины. Так зовут жену Марата Башарова, собственно, Эммануил Виторган. Это я сразу объясню. При чем здесь Виторган? Будем об этом сегодня говорить, о том, что вот такое вот ЧП произошло буквально через 4 месяца после свадьбы, если мне не изменяет память, в семье Башарова и Архаровой.
Только-только-только буквально поженились. Кстати говоря, встречались они 3 месяца. Такая искрометная была любовь, и тут же решили свадьбу. Свадьба была не менее искрометная, в стиле таком голливудском, смена декораций, платья, очень дорогой ресторан и так далее.
Заканчивается очень все печально. Вот так вот. По крайней мере, судя по новости о том, что Екатерина подает на развод. Но подробнее об этом расскажет корреспондент «Комсомольской правды» Мария Ремезова, которая появится буквально через несколько минут в нашем эфире. Тогда же появится еще одна гостья. Интригу немного сохраним, расскажем попозже, кто же это будет. Но, вот читаешь эту историю с Маратом Башаровым, который избил Екатерину Архарову, свою жену, вспоминаются тут же истории Жасмин, певицы, вспоминается история Арбакайте, Розы Сибитовой и прочее, прочее, прочее. Очень много таких историй, к сожалению, огромному нашему. Так вот, вопросом, почему русские женщины терпят такое обращение с собой, мы решили задаться сегодня и попробуем на него ответить с вашей помощью. Через 4 минуты вернемся.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер тем, кто к нам только что присоединился. Это программа «Культурные люди», как вы уже поняли, у микрофона Антона Росланов. Я Наталья Андреасин.
Вечер добрый.
Здравствуйте всем еще раз. И я напоминаю тему нашей передачи. Мы взяли, оттолкнулись от такой истории, которая уже несколько дней обсуждается и на сайте kp.ru, и вообще в СМИ. Марат Башаров избил свою 39-летнюю жену Екатерину Архарову. Они поженились совсем недавно, собственно говоря. У Башарова это не первый брак, а у Екатерины как раз первый. Свадьба была красивая, блестящая, богатая, замечательная. Совсем недавно, кстати говоря, по Первому каналу показывали фильм «Красивая история любви» 40-летнего Марата Башарова. Ну, как раз к юбилею было все приурочено. И опаньки, разразился дикий скандал. Как говорят, Екатерина была избита Маратом до такой степени, что даже некоторое время провела в коме. И что вот дальше? Что происходит дальше? Во-первых, мы это тоже узнаем в ближайшее время.
А дальше, мне кажется, его должны арестовать, как минимум.
А вот мы узнаем. На самом деле, вот на тот момент, когда я шла в студию, я не слышала еще о том, чтобы его жена Екатерина обратилась в полицию каким-то образом. Ну, собственно говоря, подробности этой истории мы обязательно узнаем от Марии Ремезовой, нашего светского обозревателя. Но, а я, прежде чем мы будем обсуждать эту историю В деталях хочу сказать вам, предложить вам, как всегда, голосование, которое мы вам предлагаем в этой передаче, потому что, собственно говоря, резюме всего, что мы обсуждаем, зависит от вас, слушатели. Итак, поскольку мы говорим об унижении, унижении женщины в семье, в данном случае звездной семье, вот вы готовы терпеть какое-либо унижение от своей второй половинки? Неважно, там бьет или просто унижает, или может там домой не прийти человек, ну, потому что живет своей жизнью. А вы вот. Вы готовы это терпеть? Да, вы готовы это терпеть, потому что ради семьи, ради детей, ради светлого, хорошего вашего имени. Вы отвечаете «да». Я готов или готова терпеть? Тогда ваш телефон 637-65-19. 637-65-19. А если вы отвечаете «нет, ни в коем случае», нет, нет, смириться с таким я не могу. Один раз ударил, извини, разворачивайся и большой привет, никогда тебя знать больше не хочу. Тогда вы набираете номер 637-65-20. 637-65-20, код города, по-прежнему 495.
Голосование подведем в конце нашей программы. Безусловно, вы услышите, чем же все это закончится. А пока представлю наших сегодняшних гостей. Это Мария Ремезова, корреспондент «Комсомольской правды», которая, собственно, знает больше, чем все мы здесь собравшиеся по поводу этой скандальной истории с Башаровым. Привет, Маш.
Привет.
И
привет.
Яна Лапутина, психолог и телеведущая. Яна, рада вас видеть.
Добрый вечер. Я тоже.
Вечер действительно добрый, правда, не для Екатерины Архаровой. Это совершенно точно, как ее состояние.
Ну, состояние по-прежнему, в общем-то, не очень хорошее. Родственники Екатерины нам рассказали то, что сейчас она, конечно, не выходит из дома. Несмотря на то, что она выписалась из больницы, она по-прежнему находится под наблюдением врачей, под капельницей. В общем-то,
а удалось всё выяснить, кома была или нет? Потому что я, честно говоря, запутался. Читаю я рассказы подруги.
Родственников. Они говорят, Екатерина говорят, что была кома.
Читаю интервью, твое же интервью с бывшей супругой Башарова. Та говорит, она мне на следующий день позвонила, сказала, что он ей нос сломал. Так в течение суток вышла из комы, что ли?
Ну, дело в том, что вот на телеэфир, где, в общем-то, стало известно об этом ЧП, родственники Екатерины, чита Эммануил Виторган и его супруга Ирина Млодик, пришли с документами, в которых, в общем-то, было прописано о том, что Екатерина действительно на некоторое время после, ну, на фоне вот этих травм впала в кому. Вот.
Мы слышали, как Ирина Млодик говорила, он ей головой переносицу двинул.
Да, ну, ой, и были, ужас, конечно, там повреждения, так скажем, ну, серьезные повреждения, связанные с мозгом, да, и в общем.
Ну, вы знаете, вот я прошу прощения, что вмешиваюсь, но мне кажется, что здесь как бы нужно разделить вот все эти подробности, была ли там кома, была ли потеря сознания на фоне удара в голову и так далее и тому подобное, все эти медицинские, околомедицинские моменты, которые, собственно говоря, дай бог, чтобы все участники данной истории в итоге были живы, здоровы, это, наверное, самое главное. Копаться, как мне кажется, в деталях, была ли она без сознания, и когда она пришла в это сознание, попала она в больницу или нет.
А вот мы будем в течение эфира дозвониться до адвоката, нет, он вам знаете, скажет, что это хочу, важно.
Нет, я
что
понимаю, это что это важно, но я думаю, что мы с вами здесь не в зале созидания суда находимся, а мы говорим о том, что один отдельно взятый мужчина, совершенно неважно какого социального или, скажем так, звездного статуса, ударил одну отдельно взятую женщину, в которую был влюблен, с которой сыграл недавно шикарную свадьбу, у которых там было куча гостей. Опять же, не совершенно не важно, какого это уровня были люди и чем они занимаются. Просто это было некое такое торжество любви, которое... Вот,
что тогда важно?
Вот,
что тогда важно в этой истории? Важно что она то, становится что трендом?
Нет,
же,
важно что? То, что произойдет дальше. Важно то, что произойдет дальше непосредственно с Екатериной. Как,
а
мне кажется,
можем,
звездой, а как вот с женщиной. Что вы сказали?
Той информации, которую мы имеем, мы уже можем заглянуть в будущее.
Нет. Почему? Как мы можем? Вы сказали, на сегодняшний момент, когда вы шли в эту студию, а вы не читали никакой информации о том, что было подано заявление в отделение полиции.
Да, я об этом не слышала. Кстати говоря, давайте спросим Машу. Маша наверняка знает больше об этом. Все-таки написала она заявление полиции или нет?
Я прошу прощения, просто я хочу закончить то, что важно не то, что для самих участников и для всего того судопроизводства, которое, вероятно, может быть, закрутится по факту совершенного поступка, да, это будет важно, но это будет юридически важно. Важнее для нас с вами, как для людей, как для членов общества, понимание того, каковы последующие шаги женщины в данной ситуации. И если пройдет месяц, и вдруг на каком-то светском мероприятии Екатерина и Марат окажутся вместе, наше с вами дело не шушукаться за их спинами о том, что как она могла его простить, и не давать какие-то суждения на эту тему, а принять этот факт. Потому что, по большому счету, значит, эти два человека приняли факт этой своей биографии и поняли, как им с этим фактом жить дальше. Почему они это сделали, мы не знаем. Понятно, или же она скажет, я с этим мужчиной больше никогда ничего не сделаю.
Да, здесь, есть только и, собственно говоря,
это то, что важно, и это то, что мы, как наблюдатели и члены общества, должны для себя... Ну, вот, вот о чем мы должны думать. Как нужно себя вести в подобных ситуациях?
Прежде чем мы сделаем прогнозы о том, что будет дальше, и как надо поступать женщине, и как надо реагировать, как надо принимать, давайте начнем с самого начала, как люди доживают до такого момента. Ян, вот вы мне как психолог скажите, как люди доживают?
Они никак не доживают. Вы знаете, на самом деле существует несколько, скажем, мотиваций и спусковых механизмов. Люди эмоциональные зачастую имеют некий триггер, который вот в какой-то момент ваши эмоции настолько зашкалили, что вы не смогли справиться с каким-то таким внутренним побудительным механизмом, который вас заставил совершить вот этот удар. Бывают ситуации-провокаторы, как там алкоголь, например, да, безусловно, потому что мы теряем контроль над адекватным поведением.
Перекрестный опрос. Кто-то говорит, Башаров был пьяный, говорит, что Екатерина была пьяная. Есть какая-то хоть серединка в этой правде?
В общем-то, я могу сказать, что никто не отрицает того, что Марат находился в состоянии алкогольного опьянения. Что касается Екатерины, тут, в общем-то, спорный вопрос, и пока только об этом говорит бывшая супруга Марата.
И заключения никакого нету, которое бы это доказывало?
Нет никакого заключения, вот, только есть какие-то слухи, доводы.
Но даже если есть, тоже вы покажете.
Но мы разговаривали с родственниками Екатерины, с Марией, с ее сестрой, и она сказала то, что, в общем-то, нас все эти наветы, все эти слухи, разговоры о том, что там Екатерина была пьяна, ну, как-то не волнует, потому что сейчас самое главное, это, в общем-то, поправить свое здоровье, прийти в себя.
А тут же Костомаров что-то вписался, Роман Костомаров.
Ну, понимаете, ну, Роман Костомаров – это ближайший друг Марата Башарова. То есть,
он априори не может сказать ничего такого, что тень на него переложит.
Вот, я думаю, что, скорее всего, Марат или вот его бывшая жена позвонили, попросили поддержать.
Ну, смотрите, мы говорим, были ли они в состоянии алкогольного опьянения? Ну, послушайте, ну, кто сейчас из нас с вами скажет, что мы никогда не пили алкоголь?
Ну, очевидно,
да?
безусловно.
Но мы никого не убили.
Но он тоже никого не убил.
Но кто-то
минуточку.
Из нас абсолютно
убийство
точно мог сказать, били его или не били, например, переживал насилие какое-то.
Это может произойти и без состояния алкогольного опьянения. Это может спровоцировать женщина. Это может быть спровоцировано самим мужчиной. Это может произойти от мужских каких-то комплексов или от женских. Или от женских.
А вы это как не... можете сказать, это может произойти в любой абсолютно семье? Или все-таки есть кто-то,
знаете, я
кто
глубоко убеждена, что даже в глубоко интеллигентных семьях, где все исключительно на «вы» там, и с какими-то приседаниями, это в определенных обстоятельствах, безусловно, может случиться.
Но это ужасно, какой-то
вопрос
прогноз,
в том,
мне кажется.
Ну, у нас у всех животная природа немножечко, да, просто некоторые люди это хорошо сублимируют и переключают другие, скажем, да, русла творческие и так далее. А некоторые люди вот рано или поздно находят выход. Да, и таким способом тоже. Именно поэтому мужчинам хорошо, например, заниматься боксом.
Это Яна Лапутина, психолог и телеведущая. Я напомню, у нас сегодня в гостях. После небольшой паузы узнаем цифры, конкретные цифры. Вот Яна говорит, что да, в любой семье это может произойти. А каково же их количество, по данным социологов, узнаем после небольшой паузы. Вы слушаете свежий выпуск новостей и... В том числе запоминайте номер телефона прямого эфира, потому что после этого выпуска новостей мы будем принимать ваши звонки 8 800 200 ровно 9702.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Значит, смотрите, несколько вводных вам дам. Ну, во-первых, это программа «Культурные люди», как вы слышали. Во-вторых, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов, вместе со мной Наталья Андреасин.
Да, именно
это
так,
добрый вечер. Это в-третьих. В-четвертых, идет голосование по поводу, готовы ли вы терпеть унижение в семье ради чего бы то ни было, детей, там, я не знаю, какого-то финансового благополучия. Если да, то вы звоните по номеру телефона 637-65-19. 637-65-19. Если же нет, ни при каких условиях, то 637-65-20. Именно этот телефон набирайте. 637-65-20. Код города 495. Итак, говорим о том, что Марат Башаров, известный актер, избил свою жену Екатерину Архарову. Я обещал до того, как мы ушли на перерыв, цифры. Вот наша сегодняшняя гостья, это психолог и телеведущая Яна Лапутина, говорила о том, что, по ее мнению, практически в каждой семье, неважно, насколько она интеллигентна, это, возможно, может произойти. Так вот, самая большая беда, на мой взгляд, которая происходит вокруг домашнего насилия в России, это то, что никто не изучает это. Вот в чем самая большая беда. Потому что самые последние официальные цифры, которые мне, например, удалось найти, когда изучалось это как феномен, это цифры 2003 года, на дворе 2004. Никому вообще дела не было 11 лет, 14. Чем там 14.
Чтобы никто не перепутал.
Чем и так далее. Это было самое большое масштабное исследование вообще этого феномена, которое в итоге показало, Московский университет имени Ломоносова это проводил, он показал, что почти 80%, вот в цифру просто вдумайтесь, слушайтесь, 80% опрошенных женщин столкнулись хотя бы с одним проявлением психологического насилия со стороны мужа. 80%. Есть еще некоторые цифры, озвучу их чуть позже, или же ими поделится наш эксперт, до которого мы дозвонились, это доктор социологических наук, заведующая сектором Института социологии Ирана Ирина Халея. Ирина Альбертовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Действительно так все плохо в России с домашним насилием?
Знаете, видимо, плохо, но правда не только в России, а приблизительно одинаково, насколько я понимаю, во всех странах мира. В некоторых больше, в некоторых может быть.
Да прямо! Да прямо! Да. Давайте вспомним опыт Соединенных Штатов. Там до 96-го года цифры примерно были на российском уровне. После 96-го, когда они приняли закон о домашнем насилии, у них в 4 раза за последующие 2-3 года снизилось количество. Ну, фиксируем их, по крайней мере, официально.
Я предполагаю, что да, это официальные цифры, как наш статуправление может давать, во-первых. Во-вторых, цифры...
Которые не имеют никакого отношения к реальности, вы это хотите сказать?
Ну да, они имеют отношение к реальности. Дело все в том, что исследовать проблему очень трудно, потому что женщины не признаются в основной своей массе, женщины не обращаются за помощью. Вот у меня данные 60-70% жертв не обращаются за помощью.
А с чем это связано? Вот все-таки за последнее время, вот с 2000-х точно по всей стране начали строить в бешеных количествах каких-то, ну, по сравнению с тем, что их раньше не было, тогда получается бешеное количество. Кризисные центры, которые созданы именно для того, чтобы женщина пришла, во-первых, спокойно пересидела, пережила, переночевала некоторое время, да, чтобы не возвращаться домой, и, во-вторых, чтобы она могла в этой же спокойной обстановке разговаривать со следователями. То есть получается, что эти кризисные центры, они не работают, а я их видела в разных-разных городах.
Да, конечно, их открылось довольно-таки много в 90-е годы, когда даже я делала такие анализы, что наши НКО работали очень успешно, и, в общем, совсем они не были...
Вот Яна Лапутина, как психолог, хочет добавить. Яна, пожалуйста.
Знаете, я просто хочу сказать, что в отношении Соединенных Штатов, вы сказали, 97-й год, дело в том, что когда... 96-й, да. Когда я впервые была в Америке в 90-м году, а можно было совершенно безнаказанно на улице сказать слово «негр», и, собственно говоря, спокойно дальше шагать своей дорогой, ничего не было. Если сейчас вы выйдете на улицу Нью-Йорка, это Лос-Анджелеса, правда, и скажете слово «негр», в лучшем случае это будет административное нарушение, доказано с вашей стороны, а в худшем случае, собственно говоря, это будет некое уголовное преследование,
это другое вопрос.
Просто в Америке
гайки. Все
таким образом функционирует, что если женщина возьмет и решится заявить на своего супруга, то его ждут довольно-таки жесткие санкции со стороны правительства, чего мы обеспечить не можем. Продолжая тему тех же вот этих
Почему
центров
не можем?
Доверия,
Почему не
потому
можем?
Что у нас нет такой системы защиты свидетелей, какая есть, например, в США. И если женщина, если женщина заявила на своего мужа, она может совершенно быть спокойна в том, что действительно американцы, как в хорошем американском боевике, переселят ее в другой город, напишут ей другую биографию. Ее муж
пока
будет...
далеко не всегда и не везде.
Я
так
говорю, что в принципе в Америке эта система функционирует очень неплохо на самом деле. То есть американцы очень здорово говорят о том, что в соседней квартире они слышали крики женщин. и полиция приезжает моментально. Реагирует. Там система реагирования иного характера, чем в России. И
поэтому мы... Наташа заговорила про реабилитационные центры, про кризисные центры.
И поэтому наши женщины понимают, что она может прийти, отсидеться, сказать, что ее муж такой разэдакий, но ей возвращаться в эти, там, не знаю, в лучшем случае 60, а в худшем случае 40 квадратных метров и видеть этого Ваню, Петю, Сашу и так далее.
И попробуй с ним разъехаться.
И, в общем-то, попробуй с ним разъехаться, решить квартирные и прочие вопросы, решить вопрос с опекой ребенка, решить вопрос с тем, сколько ребенку нужно квадратных метров.
А вот тут мы к важному вопросу подошли, очень
и прошу прощения, еще один момент. Русские женщины действительно имеют очень большую сложность с тем, чтобы признать, что в их жизни что-то не так. И не потому, что у нас такая высокая самооценка, а потому что у нас, знаете ли, вот эта среднерусская тоска, безысходность и бесконечность. В принципе, русская женщина рождается для того, чтобы рожать, готовить, и, в общем-то, как бы вот плакать.
К важному вопросу подошли. Мы не понимаем, что
современная женщина должна сказать «стоп».
Ирина Альбертовна, скажите,
да,
пожалуйста,
да,
вот то, что Яна сказала, очень важные вещи, почему русские женщины терпят, да? А, невозможно разъехаться, решить квартирный вопрос вот так по щелчку, да? Б, это дети. А, вот добавьте С, Д и так далее, основные причины, почему терпят, пожалуйста.
Добавлю. Значит, наше государство в 90-е годы устранилось из личной жизни граждан. Всеми силами нас от этого, к этому принуждали Запад, и мы это приняли как концепцию, как образ действий. Сегодня мы никак не можем государство вернуть туда, где оно должно быть. Да, мы с вами на стороне, со стороны государства, помощь здесь, скорее всего, не получим. А милиция, которая приезжает, ну, у меня были такие случаи просто с моими соседями, они говорят, вы завтра заберете заявление, мы не будем с вами общаться.
Слушайте, ну нельзя все оправдать отсутствием государства. Нельзя оправдать.
Нет, конечно нет, но дело в
том, мужчина руку поднимает не потому, что государство не приняло закон о защите его жены, а потому, что она его бесит, он ее хочет убить.
Мужчина для того, чтобы поднять руку, чтобы женщина еще не заверещала на весь дом в Америке, тоже найдет способ, как это сделать. Но женщина российская, она, во-первых, долготерпеливая, во-вторых, она любит мужа, в-третьих, она правда не может разъехаться, в-четвертых, в общем, у нас...
Ирина Альбертовна, вы меня удивили, употребив слово «любовь» в отношении человека, который тебя бьет. Это действительно...
Это какая-то мазохистская любовь. Есть такое понятие в социологии?
Это так часто связано, гораздо чаще, чем кому-нибудь может это представить.
Но это стокгольмский синдром.
Ну, приблизительно, да.
Понятно. Вот. Вы мне скажите, Ирина Альбертовна, есть такое мнение, что в неблагополучных семьях исключительно существует домашний террор? Это правда или нет?
Нет, я думаю, что это неправда. Я думаю, что в процентном отношении, скорее всего, это одинаково. Я бы сказала, что здесь основное условие – это пьющий мужчина.
Пьющий мужчина – основное условие. Ага. Интересно. Да. А куда обращаться женщины знают, вот если, не дай бог, это случилось? Уровень информированности вообще у нас населения какой?
Я вам скажу, что вот мы ездим по регионам и общаемся с населением, с властями, с партиями, с неправительственными организациями, с кем угодно, да. А мы почти никогда не слышим о домашнем насилии. Б, мы никаких опознавательных знаков, куда обращаться, нигде не видим. То, что у нас называется на телевидении социальной рекламой не является, ибо она не рекламирует ничего такого, чего бы нам нужно было узнать.
Понятно, главное, мы от вас слышали. Спасибо вам большое. Ирина Халей, доктор социологических наук, заведующая сектором Института социологии РАН. А вот вам, пожалуйста, можно пальчики загибать. Уровень информированности никакой. Если не побили тебя, куда ты пойдешь, да?
Ну, просто мне прозвучал очень важный момент, который, в общем-то, он как-то, как мне кажется, он между строгом, но тем не менее, что уровень того, насколько это действительно проблема в сознании русских, в первую очередь, женщин, и в сознании русских мужчин, является большим вопросом для нас с вами. Потому что очень хорошо сидеть в этой хорошо освещенной студии и говорить, вы знаете, культурные люди друг друга не бьют, вы знаете, это невозможно. Мы с вами живем в 21 веке и так далее, и тому подобные социальные службы. Но если все-таки как немножечко приземлиться, снять наушники и выйти на улицу, ну, мы поймем, что слушайте, мою маму били, мою тетку бьют, мою так бабушку били.
Так 80%, о чем речь, конечно.
И меня должны бить. Все, это дома, это нормально.
Это не вот проблема. Это не проблема, в смысле, люди так к этому относятся, что это нормально.
Я что по-прежнему считаю, что есть куча людей, которые с собой, ну, много людей, которые с такой мыслью себя никогда не смогут ассоциировать вообще ни на секунду.
В контексте населения России... Боюсь, нет.
Я напоминаю телефон, который вы можете набирать и звонить нам и высказывать свое мнение. 8 800 200 ровно 9702.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
Знаете, сколько в стране у нас женщин, которым нынешний муж угрожал физической расправой или применял силу хотя бы раз? 56%. Я уже говорил про 80, которые хотя бы раз в жизни, да, проявились психологическим насилием со стороны мужа. Ну вот против этих психологических 80, пожалуйста, вам физические 56. Страшновато, честно говоря, становится. Говорим о том, почему русские женщины терпят. Говорим, отталкиваясь от истории с актером Маратом Башаровым, который, как уверяют родные и близкие, его жены Екатерины Архаровой ее избил до комы. Об этом они рассказали в прямом эфире, так называется программа «Россия-1». Пытаемся ответить на этот вопрос с вашей помощью. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И прежде чем мы услышим Генриха, я напомню, что у нас сегодня в гостях Мария Ремезова, это корреспондент «Комсомолки», которая много чего знает про этот скандал с Башаровым. И Яна Лапутина, психолог и телеведущая. Сейчас Генрих. Генрих, здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот согласен, если не ошибаюсь, Яна вот сказала про защиту свидетелей, да? Угу. Вот действительно, женщина обратится в отделение полиции, выйдет, на входе ее ждут Равшан, Джамшут и Магомед с родственниками и друзьями. То есть тут подумаешь, стоит ли писать заявление.
Но вы знаете, там может быть и Вася, и Петя, тут не в национальности дело, а в том просто... их да. это, к сожалению, ситуация, которая не имеет никакого национального принципа и признака. И здесь не стоит концентрироваться на национальности мужчины, здесь скорее стоит концентрироваться на том, что мы, женщины, не хотим встать и сказать, что я не могу так, я просто так не могу.
Согласен, согласен. Алло.
Да.
Согласен, просто вы как бы сразу на национальном признаке сконцентрировались на Васе.
У вас имена такие, Равшан, Джамшут.
Да. Поэтому я вас и поправил. Но согласитесь, если бьет, он же, если человек равнодушен, не станет бить. Значит, бьет, значит, любит. Правильно? Опа.
Вы просто в своем уме. Действительно так считаете, или вы решили посмеяться над этой якобы проповедью?
Нет, я не смеюсь.
То есть вы так считаете для себя тоже?
Нет, я просто считаю, что русские девушки, когда выходят за южных, скажем так, людей, не буду говорить...
Да отстаньте вы от них! Господи, Генрих, ну отстаньте вы от них! Правда, давайте Мухтара Муслимовича услышим. Мухтар Муслимович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы там говорите очень даже правильные слова. Вот действительно, на мой взгляд, я поскольку тоже считаю русские женщины настолько умнее они и правильнее.
Так.
И мне приходилось в свою жизнь с ними пожить. Ну, поскольку Бог не дал до конца жизни жить человеком, забрал женщину эту русскую. Единственная женщина была из моей жизни, которая... Нормальным я считал, что она вот такая уравновешенная, как бы сказать, божественная, человеческими понятиями женщина была. Вот Вера Петровна такая была у меня жена. Вот. Действительно, есть такие вот...
Есть такие прекрасные, такие хорошие, чё ж терпят? Есть ответ на вопрос или нет?
Не понял вопрос, еще раз, пожалуйста.
Почему терпят?
А, женщины. Почему? Я скажу очень просто. Это почему? По одной простой причине. Там вот эта женщина правильно сказала. Она действительно, русские женщины, они действительно преданные своей жизни, своему мужу. Они любят ее и семью, и как бы расколот.
С одной стороны, поняли, с другой стороны, честно говоря, не очень. Мухтар Муслимович, спасибо. Спасибо большое за звонок. Константина услышим. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, город Владимир. Ну, я, значит, если насчет Башарова, то надо судебные доказательства и все остальное разбирательство. А если он такое сделал, то ему всемирный и всероссийский позор. О.
Вы как мужчина, вы как мужчина, скажите мне, вы можете найти хоть какое-нибудь оправдание другому мужчине, который, да хоть там жена 300 раз пьяная, хоть она там его, как некоторые считают, провоцировала, да, совершенно верно. Вы можете такого мужчину оправдать или нет?
Нет, я никогда этого мужчину не оправдаю, а скажу, это позор этому мужчине, это наглец, это вообще скотина. И вот это предыдущий тоже скотина, который выступал,
говорил. Не-не-не, давайте мы все-таки,
давайте просьба,
будем
вежливы. Пускай у них руки подсыхают, кто бьет
так, женщину. Спасибо,
понятно, Константин, понятно, спасибо. Спасибо большое. Сейчас прозвучал, опять же, очень важный вопрос по поводу наказания, да. Я надеюсь, что нам сейчас расскажет по поводу наказания Александр Трещев, защитник и адвокат. Александр Станиславович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Во время эфира, того самого, в котором, прямого эфира на «Россия-1», в котором мы услышали историю Башарова, который избил свою жену, Сергей Жорин, небезызвестный вам и нашим радиослушателям адвокат, сказал, что уголовное законодательство в нашей стране таково, что не наказать мужчину-драчуна. Это так?
Это не так. Любого человека, который ударил больше, чем один раз, всегда можно наказать. Вопрос, нужно ли это делать в данном конкретном случае и какие будут последствия для этой семьи.
Объясните, думаю, что вы имеете в виду, тем более, что, насколько я знаю, вы знакомы с Маратом Башаровым и Екатериной Архаровой.
Да, да, да. Я имею в виду, что на самом деле у нас всегда найдется куча статей для того, чтобы привлечь к ответственности любого человека, а уж не, тем более драчуна. Поэтому здесь нет никаких проблем привлечь к ответственности. Вопрос, что поскольку это дело там, частного обвинения, это дело можно также и прекратить, если супруга не будет писать заявление на своего мужа, или они там заключат мировое соглашение. Поэтому это частный их вопрос. И здесь он очень тонкий, потому что я не знаю, что лучше. Что было истинной причиной, я не слышал историю, которую рассказал Марат Башаров, там, и если рассказал, насколько она соответствовала фактическим обстоятельствам. Потому что
но Марат Башаров-то отмалчивается,
да,
не комментируя никак.
Да, пока комментирует только его бывшая супруга, которая подтверждает факт инцидента, но она говорит, что Екатерина Архарова спровоцировала мужа и находилась в состоянии алкогольного опьянения. Вот сколько
супруга при этом не присутствовал, да, почему да. Я говорю, что очень важны фактические обстоятельства, что явилось истинной причиной.
Понятно. Александр, скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вы намекаете на то, что не в каждом случае домашнего насилия надо писать заявление и нестись в полицию?
Я думаю, что да, с учетом того, что здесь важно смотреть, какие последствия наступят, кто выиграет от того, что если кто-то будет привлечен к уголовной ответственности, это может служить распадом браку, а когда мы слышали и знаем, что милые ругаются, ссорятся и любятся, поэтому
Александр,
господи, когда адвокат говорит такие вещи, мне становится страшно. Вы фотографии избитой Архарова видели вообще?
Я видел, конечно, эти фотографии, да.
Ну. Итак, это просто поругались милые, да? Правда?
Нет,
потешились.
Нет, я сказал не в данном конкретном случае. Если она отмалчивается, значит, есть в этом какие-то причины, почему она не хочет выносить это.
Александр, но ведь именно Екатерина, да, ее родственники обнародовали эту историю. Ведь для чего-то это было сделано, да? То есть это не журналисты подсмотрели, а пришли родственники на программу и рассказали, что действительно, вот до потери сознания избил актер свою жену. Поэтому я думаю, что мы имеем право это обсудить. Вот скажите, пожалуйста, Александр, а если все-таки Екатерина напишет заявление, и если все-таки состояние комы будет доказано, сколько может грозить лет лишения свободы Башарову?
Ну, я думаю, что состояния там комы не было, потому что если бы она была в коме, это было бы зафиксировано бы уже, и последствия были бы очевидны. Я думаю, что если побои, то он может отделаться там незначительным штрафом, либо быть привлечен к условному наказанию. Если это будет тяжкий вред здоровью, ну тогда и ответственность будет серьезная. Это может быть несколько лет лишения реальной свободы, хотя я... Вот,
ну, максимум сколько?
До 6 лет, кажется, да, если я не ошибаюсь?
Да, да.
До
6. Но я думаю, что до этого не дойдет, и хочу в это верить. Хотя я соглашусь с вами, нельзя поднимать руку на женщину ни при каких обстоятельствах.
Понятно. Спасибо большое. Александр Трещев, защитник и адвокат, знакомый семьи Марата Башарова и Екатерины Архаровой, был в эфире. Подведем итоги нашего голосования. Напомним, мы спрашивали, готовы ли вы терпеть унижение в семье ради чего бы то ни было, детей или финансового благополучия. Так вот, нет не готовы, ответили 95% наших радиослушателей.
Слава богу, 95%. Мне кажется, это очень-очень хорошо.
Не готовы, хорошо, 95%, но при этом статистика прямо противоположная касательно количества семей, в которых это домашнее насилие присутствует. Что это значит? Вот вы мне,
знаете,
как психолог, Ян, объясните.
Здесь вопрос дефиниции очень важен, потому что, когда мы говорим домашнее насилие, терпеть и так далее и тому подобное, у каждого есть некая своя грань, за которой начинается точка невозврата в отношениях. Для кого-то домашним насилием является действительно быть избитой до полусмерти. Все, что как бы синячки, то это еще не из домашнего
насилия. А для кого-то повышение этого?
А для кого-то повышение голоса и там какое-нибудь нецензурное выражение в твой адрес с каким-нибудь адресом, куда ты можешь отправиться, собственно говоря, уже является неким попиранием твоей свободы, психологической целостности и так далее и тому подобное. Поэтому здесь вопрос того, что является нашими приоритетами и что является нашими, скажем, точками координат.
Вот еще один социальный опрос, который был недавно проведен, показывает, что 32% опрошенных женщин считают, что они могут быть избиты, если в случае измены, например, а 6-7% полагают, что это допустимо за отказ в сексе. Мне кажется, это ужасные цифры, которые каждая должна осмыслить для себя сама.
Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».